Станки наши стоят рядом. Живем рукой подать. Я в партии с 4-го года, он чуть пораньше. И все вместе, все пополам. Мировая, Октябрь, Гражданка и так и далее. На заводе снова встретились. Народ вокруг новый. Мы ихнюю брехню, агитацию не уважаем. Глядим и смотрим. Где надо, слово говорим. Зовут его Ян Карлыч.
Из латышей?
Не могу сказать, не интересовался. До революции у нас было одно мечтание – книжки читать. А все началось с писателя Герцена, который прямо указывал, что книга – это духовное завещание одного поколения другому. Приказ часового, уходящего на отдых, часовому, заступающему на его место.
Как про часового?
Говорю близко к писателю. Память не загруженная, схватывает в раз. Книга – это приказ часового, уходящего на отдых, часовому, заступающему на его место.
А, спасибо.
Раньше, до революции, после работы, на почве некоторой усталости, мы так задумчиво над кружкой сидели, а тут началась форменная горячка. Сами читаем, других втягиваем. Карлыч за месяц 10 книг проглотит, я 12, другой раз наоборот. Спорим так, что бабы нас на улицу выгоняют, потому что не все нам равно. Как и куда дело дальше пойдет, кто поведет. А тут приходит однажды Карлыч без лица, в конец угрюмый. Причем надо сказать, что коммунистический дух в нас в обоих крепок. И нас ничто не согнет, окромя пули. И в целях мы с Карлычем сходимся, только пути дорожки разные углядываем. Поэтому собачимся иной раз. А тут я его не узнал. Что такое? Оказывается, слушал доклад нарком воена. Так, мол, и так, говорит Карлыч. Международная обстановка не располагает. Мировой революции не пахнет. А без нее мы все равно социализма не построим. Поэтому... Хозяйственное возрождение России возможно только на основе военизированного труда в городе и в деревне. А промышленность будем развивать за счет крестьянина и его разграбления. Деваться, говорит, действительно некуда. Приходится, сжав сердце, смириться, ну и так и далее. Я не стерпел, вскочил и закричал, что попало.
А что ж вы закричали?
Ну, кричал я одно, что будет он рыдать от собственного хамства, но фактов не приводил. Мне Карлыч говорит, ты не лайся, я сам как больной страдаю. Ты сознательно разъясни. Ну, взял я неделю на подготовку.
Товарищ Бутузов, извините, откуда я вас знаю?
А я у вас перед НЭПом был. Из Сибири возвращался.
Перед НЭПом? Я не помню. Ну, простите, я вас перебил. Так, взяли вы неделю на подготовку.
Ну вот, народу собралось... Нас с Карлычем рассуживать, ну, плюнуть некуда. Ну, и как вмазал им, Владимир Ильич, план социализма, так они все в раз и зарыдали от собственного хамства. Все, кроме Карлыча.
А что же вы им сказали?
А я им с ваших слов.
С моих?
Ну, а зачем я неделю-то брал на подготовку? Читал, вникал, продумывал. Где в мысли какая сложность, своим умом доходил, да можете проверить.
Ну, хорошо, но все-таки, что же вы им вмазали-то?
Ну, как каждому на собственной шкуре известно... сказал я им официально. Причина мировой несправедливости – частная собственность. В свое время, неизвестное нам, она осуждалась даже в Библии. Это мои слова, ваши будут дальше. Вместо частной собственности каждый стоящий на земле человек, независимо от происхождения и национальности, мечтал о коллективной. Но как ее достичь, не знал. Карл Маркс первый узнал и всем рассказал. Через революцию, для которой класс нужен и партия. Ну, класс в России был. Кто партию создал, на личности переходить не будем. И так известно. Итак, класс есть, партии есть. Как в результате революцию сделать, тоже знаем. Только начали новую жизнь создавать, пришлось отвлечься. Защищать ее военным способом. Только снова к делу приступили, голод стал душить. Придумали НЭП. Ну, по-научному это защита революции экономическим путем. Допустили маленько капиталиста, чтобы победить его естественно. Поэтому всерьез и надолго. А со старыми замашками, капиталисты за шкирку и к стенке, кончай. Работай лучше его, делай больше его, продавай дешевле его. Он сам зарыдает от собственного хамства и без всякой агитации поймет, кто кого. Я, может, что не так? Вы улыбайтесь.
Все так, все так. Убеждены и говорите то, что думаете.
Тогда перехожу к главному. План социализма. Но если скажете, что искажаю, я и с вами буду спорить.
Не придется.
Ну, теперь каждому известно. Будет промышленность, будет рабочий класс. Будет рабочий класс, будет металл в деревне. Чем больше в деревне металла, тем больше там социализма. Если мужик тянет лямку на собственном клочке в одиночку, маленький, но капиталист. Если объединяется с соседом сам добровольно, в дверь социализма стучится. Если не только свое имя писать научится, а Белинского, Гоголя с базара понесет, металл в деревне в кучу ржавого железа никогда не слипнется. Тут, понимаете, одно вытекает из другого, переходит третье, и все это вместе, по-научному, круговорот марксизма в России.
Ну хорошо, но а почему же Карлович не зарыдал?
Вот в том-то и дело. Задает он мне вопрос. Читал ли я основателя утопического социализма Томаса Мора или французского писателя Эмиля Золя, а именно роман «Деньги». Я к тому времени этих книг не читал. Ну, в чем и сознался. Если ты, сказал мне Карлыч, против принуждения рабочего человека и против военизированного труда в городе и в деревне, то ответь нам на вопрос, который мучил основателя утопического социализма гражданина Томаса Мора и всех его последователей, а именно... Ну и при огромном стечении народа зачитывайте с книжки место такое. Если в обществе все будет общее, то каким образом мы добьемся изобилия продуктов, если каждый будет уклоняться от работы, так как его к этому не вынуждает расчет на личную прибыль? И вместе с тем надежда на чужой труд дает возможность лениться.
Так, поразительно интересно. Ну и что же вы?
Ну а что я? Молчал. Очень долго. Потом взял на подготовку месяц. Завтра истекает.
Ну, хорошо. Ну, и что же дальше?
Ну, собирал книги, какие можно достать. Вот даже купил Адама Смита. «Исследование о природе и причинах богатства народов». В трех томах. Санкт-Петербург, 1866 год. Ну, и, конечно, прочел и Мора, и Золя, и Фурье. Марса с Энгельсом, вас заглядывал. Владимир Ильич,
да.
Я прямо укажу. Вопрос непростой. Можно сказать, даже заковыристый.
Да, еще какой. Сколько людей, знаете, ломало голову и будет ломать.
Владимир Ильич, ведь все социалисты, которые до нас работали, сходятся в одном. Что дело решит соревнование. А что это такое? И с чем его едят? Умалчивает. Пишут, что им ясно. А поди разберись, когда их никого не осталось. Ясно им или видимость это? Да что вы смеетесь?
Ну, смешно и смеюсь. Может быть, от радости смеюсь. Вы знаете, товарищ Бутузов, я ведь тоже занимался вот этой проблемой буквально через месяц после октября. Даже написал статью, как нам организовать соревнования.
Не встречал.
Она так и осталась неопубликованной. Вот... Посмотрите, посмотрите. Может быть, она вам поможет ответить Карлычу. Побуждать к труду при социализме должно, конечно, не принуждение, не палка, а желание быть впереди, подкрепленное соответствующими материальными и моральными соображениями.
Но как это устроить?
Ну, не знаю, не знаю. Ну, задача ясная. Нам надо, чтобы соревнование в его не зверских, а человеческих формах работало значительно лучше, чем конкуренция. Ну, а как этого добиться? Давайте спросим рабочих. Пусть они тоже поломают голову над этой проблемой. И, уверяю вас, они найдут такое решение, которое нам в кабинетах и присниться не могло. Только дайте им возможность.
Ну, не всех устроит такая возможность. Ведь есть любители, чтобы за них дядя думал.
Да мы не их будем спрашивать. И не тех, кто любое слово возьмет на веру. Лишь бы оно было от дяди из кабинета повыше. И не тех, кто скажет против совести. Мы спросим у таких, как вы. Ну, а когда каждый рабочий начнет искать ответы на волнующие вопросы у Адама Смита и Карла Маркса, ну, думаю, тогда вообще проблемы стимулов к труду существовать не будет.
Владимир Ильич, я вот насчет социализма. Как мы сумеем одни?
Обязательно. Обязательно сумеем. Если не будем ослами и не будем слушать теоретические упражнения нарком воена. А послушаем, не социализм будем строить, а займемся искусным подталкиванием мировой революции, милитаризацией страны и внешнеполитическими авантюрами и напрочь забудем, что такое демократия.
Но он-то говорит, что он не против демократии.
Ой, какую демократию признают эти любители завинчивать гайки? Партии очень хорошо известно. Это та демократия, которая признает народ как бессловесное стадо, от имени которого вещают и вершат судьбы людей.
Ну зачем вы так расстроились?
Нам далеко не безразлично, как будет строиться социализм в России.
Ах, зачем я сказал про этот доклад? Я даже забыл спросить, как вы себя чувствуете?
Да хуже. Хуже, чем мне бы хотелось. Но ничего. Останется РКП, останутся надежные товарищи. Я уверен, я убежден, они доведут дело до конца.
Ильич, Владимир Ильич, мускуем! Мускуем все намеченное тобой! Мускуем все намеченное тобой! Вот тебе крест!
Пишите дальше, Лидия Александровна. Вместе с расширением Центрального комитета я считаю необходимым расширить и Центральную контрольную комиссию. Я предлагаю съезду выбрать 75-100, цифры все, конечно, примерные, новых членов Центральной контрольной комиссии. Да, 75-100 передовых просвещенных рабочих и крестьян, которые ни слова не возьмут на веру, не побоятся никакой борьбы за серьезную цель. Они должны составить сплоченную группу, которая, невзирая на лица, должна будет следить за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК не мог им помешать сделать запрос, проверить документы и добиться полной осведомленности и строжайшей правильности дел.
Все, Владимир Ильич, все, наше время кончилось.
Я прошу еще одну минуту.
Нет, мы утром незаконно взяли несколько лишних минут. Сейчас медсестра меня вообще пускать не хотела.
Ну, хорошо. Но разговаривать мы можем?
О чем?
Разумеется, только не о политике.
Если не о политике.
У вас новая кофточка. Она вам очень идет.
Спасибо.
А сколько вы заплатили за эту кофточку? И сколько такая кофточка могла стоить в прошлом году?
Ну, Владимир Ильич, это такие мелочи.
Нет, Лидия Александровна, эти мелочи называются стабилизацией рубля. А такие мелочи, что Кашира вышла на плановую мощность.
Откуда вы знаете?
А Донбасс дал вчера лишних 7 эшелонов угля.
Откуда вы знаете?
А урожай настолько хорош, что Политбюро приняло решение о снабжении хлебом как учащихся, так и учащих.
Владимир Ильич.
А подпоручик Орлик Горлик второй торжественно объявил в Париже, что прекращает борьбу с большевиками, так как это все равно, что плевать против ветра. Вот эти мелочи, Лидия Александровна, позволяют нам говорить, что мы уже социализм протащили в повседневную жизнь.
Владимир Ильич, у вас была газета.
Да, была. Заходила одна. Покалякали с полчасика. Выглядит довольно симпатично. Не скрою, хотел бы повидать еще. И не раз, Лидия Александровна. Пособите святому делу, а?
Это, наверное, Володичева.
Намеки тонкие на то, чего не ведает никто.
Владимир Ильич, я рада, что у вас хорошее настроение.
Мы имеем сегодня все необходимое для полного социализма. Власть на средства производства в руках государства, государственная власть в руках пролетариата, союз этого пролетариата с миллионами мелких и мельчайших крестьян и его руководствами. Так в чем же дело? Вот где же социализм? А в том-то и дело, что между нами и социализмом лежит глубочайшая пропасть недостаточной цивилизованности и полуазиатского бескультурья. Для полного социализма нам нужен не теперешний обыватель и не теперешняя производительность труда. Но строить социализм и себя будут именно эти люди. Нам нужен такой уровень цивилизованности, такая глубина культурной революции. Что? Что случилось в Тифлисе?
Серго Владимирович ударил одного националиста в лицо.
Значит, правда.
Ну, грузины, Владимир Ильич, очень горячие люди.
Но ведь Серго представлял в Грузии Москву, Центральный комитет. От него ждали справедливости, а не кулаков. Что скажут люди, что продолжается старая царистская политика, прикрытая названием коммунизм? Боже мой, в какое болото мы скатились!
Ну, хорошо, Владимир Ильич, хорошо. Допустим, Серго виноват, что не сдержался. Но вы знаете, в борьбе с чем и с кем он сорвался? Знаете ли вы, что когда люди, обезумевшие от голода в Поволжье, бросились в Грузию, группа грузинских социал-националистов, как их совершенно справедливо называет товарищ Сталин, во главе с Будум Дивани, провела закон о закрытии границ и выставила перед несчастными беженцами позорные пограничные кордоны. Да знаете ли вы, что теперь грузинка, вышедшая замуж за армянина, русского, короче, человека другой национальности, автоматически теряет грузинское гражданство? Да знаете ли вы, что эта группа не мытьем, так катаньем все время пытается ликвидировать Федерацию Закавказских Республик Армении, Грузии, Азербайджана и тею, которые выдвинули вы? А почему их не устраивает федерация? Да потому что в федерации Грузия теряет то привилегированное положение, которое она имеет по своей географии. Значит, воюй против федерации и против Серго, который стоит во главе этой федерации, борется с этим сепаратизмом и социал-национализмом. И когда на твои попытки остановить, образумить, тебе в лицо бросают личные оскорбления, Владимир Ильич,
от меня Серго защищать не нужно. Я принадлежу к числу его друзей еще со времен миграции. И без таких людей не было бы партии, не было бы революции. И тем более, речь сейчас идет не о борьбе партии с местным национализмом, а о методах этой борьбы. Я же объяснял, я же просил по отношению к каждой нации мягкости, осторожности, уступчивости, величайшей деликатности, что никогда не исключает принципиальности.
Да успокойтесь, Владимир Ильич, ну зачем же так убиваться?
Товарищ Орлов, вот вы один из руководителей наркомата национальности.
Да какой я руководитель, Владимир Ильич? Оторвали от станка и бросили в море, океан.
Скажите, вы всерьез когда-нибудь задумывались об опасности великодержавного шовинизма в такой стране, как наша?
Товарищ Сталин всегда предупреждает нас об этом. Великоросский шовинизм, говорит он, ползет бесформенно, без лица. Капля за каплей впитывается в глаза и в уши. Капля за каплей так изменяет душу некоторых наших работников, что порой рискуешь этих работников совершенно не узнать.
Замечательные слова. Но задача в том, чтобы не только объяснить мир, но его и переделать. Вот как? Как? Вот в чем гвоздь. Сегодняшняя история с Серго – это отрыжка всей этой затеи с автономизацией.
Проект объединения советских республик обсуждала комиссия ЦК.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Соединяйтесь вне зависимости от национальной принадлежности. Вот классовый подход. Ильич на этом настаивает.
Комиссия ЦК партии просила сообщить точку зрения на проект Сталина. Предусматривается формальное вступление независимых советских республик, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР. На правах автономных республик. Все центральные учреждения перечисленных республик будут отныне подчиняться высшим органам власти РСФСР.
Значит, со своей независимостью, что дал им Октябрь, наши республики должны распроститься. Так?
Армения согласна с проектом. Азербайджан согласен. Грузия считает проект преждевременным. Объединение хозяйственных усилий и общей политики считает необходимым, но с сохранением всех атрибутов независимости. Белоруссия за сохранение существующего положения. Каждая республика имеет с РСФСР свой договор о союзе. Украина проект не обсуждала, но исходит из того, что РКП стоит на точке зрения признания самостоятельности Украинской республики.
Итак, комиссия ЦК принимает проект и передает его на решение пленума ЦК партии. Предложение рассмотреть проект в первичных ячейках каждой республики отвергается.
Это неслыханно. Три республики из пяти против. А комиссия ЦК все-таки утверждает проект. И не хочет услышать мнение коммунистов из других республик. Это ни с чем не сообразно. На нас смотрит сейчас весь мир, особенно просыпающийся Восток. Как будут большевики переходить от слов к делам? Как они будут строить свое государство? Убеждать, апеллировать к сознанию, разуму, завоевывать доверие? Терпеливо ждать, пока сами люди не скажут: «Да, мы этого хотим!» Или будем принуждать, подталкивать, гнуть людей там, где нужна добрая воля. Ни в коем случае не вступление в РСФСР на правах автономных, а объединение вместе с РСФСР в Союз Советских Республик. Мы признаем себя с ними вместе и наравне. Вот именно вместе и наравне. Входим в новый союз, новую федерацию, Союз Советских Республик. Я прошу с этим моим проектом немедленно ознакомить всех членов Политбюро, обсудить его и принять решение.
Ильич собрался на войну в защиту независимости.
Нужна, по-моему, твердость против Ильича. Это же национальный либерализм.
Нет, это просто уточнение некоторых пунктов сталинского проекта.
Нет, это не национальный либерализм. И это не уточнение некоторых пунктов сталинского проекта. Это принципиально другое. Совсем другое. Я сильно виноват перед рабочими России, что из-за своей проклятой болезни чуть не прошляпил такой жизненно важный вопрос. Великорусскому шовинизму объявляю бой. Не на жизнь, а на смерть.
Владимир Ильич, если вы сейчас не успокоитесь, я уйду, не спросясь. Вот уже ухожу.
Товарищ Орлов, вы знаете, я с детства помню, как у нас на Волге третировали инородцев. Поляка иначе, чем поличишка, не называли. Финн – чухна, татарин – князь, украинец, конечно, хохол, грузин или какой-нибудь другой – кавказец, кавказский человек. Какое бесконечное количество насилий, оскорблений с нашей стороны должны были сносить наши инородцы. И вот поэтому теперь, если мы хотим создать атмосферу доверия, мало прокламировать формальное равенство, мало отменить юридическое неравенство, надо покончить с фактическим. Согласны?
Да согласен-то я согласен, Владимир Ильич.
Это бесконечно сложный вопрос. И тут не последнее слово за культурой, идейной зрелостью человека и общества. Вот вы знаете, Маркс любил проверять сознательность знакомых социалистов на национальном вопросе. У него это называлось «щупать больной зуб». После беседы с Марксом у некоторых товарищей появлялась щербинка во рту. Не стоит ли нам почаще проверять свои зубы, а?
Ох, задачки вы ставите, Владимир Ильич.
Вот, товарищ Орлов, мы сейчас начали строить Союз Советских Республик. Пленум ЦК единогласно принял эту формулу вместе и наравне, но это только начало. Вы знаете, сколько нужно сделать, чтобы вот так, как стоит сегодня национальный вопрос, больше никогда не стоял? Возьмите Казахстан, Среднюю Азию, это же колонии. Почти 100% неграмотность сегодня, а завтра... Рассвет, каких не знала история человечества. Каким образом? В первую очередь подвигом русского народа, русского рабочего класса, который отдаст окраинам свои фабрики, людей и средства.
К нам-то что останется, Владимир Ильич?
Товарищ Орлов, вы, оказывается, тоже мучитесь зубами. Мы еще не один раз докажем, что великорусская нация способна дать величайшие образцы подлинного братства. Шовинизм, национализм – это ведь в сущности нищета духа, нищета культурная. Какими бы побрякушками слов она ни прикрывалась. Вы что, приуныли, товарищ Орлов? Считайте, что дешево отделались. Вот если вам с Марксом говорить пришлось, вообще без зубов остались. Мы в идеале за слияние наций, за ликвидацию национальных перегородок, потому что коммунизму совершенно безразлично, какова ваша национальность. До этого дня надо доработаться. И тут опять-таки не последнее слово за культурой человека. Но каждая дорога начинается с первого шага. Хочу дополнить письмо к съезду. Пишите. Сталин слишком груб. Этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на его место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом, а именно более терпим, более лоялен, более вежлив, более внимателен к товарищам, меньше капризности. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью, но с точки зрения предохранения партии от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношениях Сталина и Троцкого, это не мелочь. Или это такая мелочь, которая может получить решающее значение. Решающее значение.
Владимир Ильич. Владимир Ильич.
Да.
Вы дальше будете диктовать?
Да нет, Машенька. Что-то сегодня трудно идет. Труднее, чем обычно. Серго выздоровел?
Да.
А как чувствует себя Фрунзе?
Уже все в порядке.
Вот светлая голова. В Киеве он прекрасно разворачивает. Вот вам пример высочайшего морального авторитета революционера. И не в силу того, что он занимает руководящее положение в партии, а напротив, он занимает это положение в силу своего авторитета. Таким авторитетом обладал Яков Михайлович. Что на воле? Опять мороз?
Еще какой?
Какой? Но об этом мы можем говорить. Это меня никак расстроить не может.
Не может? Извините, Владимир Ильич, я запуталась уже, что можно говорить, чего нельзя. 19 градусов.
Прекрасно. Мороз и солнце. День чудесный.
Только условия, а политики ни слова. Отдыхать так отдыхать.
Кто нарушит, с того миллион.
Договорились. Давненько не брала я в руки шашка.
Итак, мы начинаем.
Миллион. Намек на дискуссию.
Да уж придется. Без политики, так уж без политики. Да, давненько не брал я в руки шашек.
О, дайте, дайте мне свободу.
Еще миллион. Требование свободы голосования.
Да уж придется.
И ты, Брут,
ты уж лучше молчи, а то разоришься. Гони, гони, гони.
Так, шах Калантайша.
А мы ЦК вилочку возьмем.
А мы этого рядового товарища по фамилии Пешка из ваших рядов изымем.
По миллиону каждый.
А ведь не зря дали ему эту кличку Шпилька.
Санта-Лючия, Санта-Лючия.
Намек на Генуэзскую конференцию.
Нет, извините, это неаполитанская песня. А конференция была в Генуе. Миллиончик с вас за необъективность.
Протестую, протестую. Песня итальянская, конференция в Италии.
Гони миллион, нас двое, абсолютное большинство.
Нет, вы знаете, пока Шпилька перепилит свой ящик, мы так в трубу вылетим. Давайте-ка лучше нашу, любимую.
С текстом, который подгулял.
Это что, намек на брошюру Калантай?
Растворил я окно, стало душно невмочь, опустился пред ним на колени, и в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени.